Уроки отца. Мой отец в свободное от работы время был страстным автолюбителем. В рабочее время он также страстно отдавался машинам, сельскохозяйственным, в частности, тракторам. Первый личный автомобиль отец приобрел в 1955 году, когда дело врачей, последняя уже предсмертная затея Сталина, развеялось, и благосостояние нашей отчасти медицинской семьи снова укрепилось. Маму в 1953 году выгнали с работы в период гонений на еврейских врачей, желающих истребить тайными ядами и убийственными операциями всех вождей коммунизма, а заодно и простых трудящихся. Мама вернулась в свою биохимическую лабораторию, защитила диссертацию по лечению дизентерии у детей и получила прибавку к зарплате. Был куплен подержанный горбатенький «Москвич», переписанный полностью с германского «Опель Кадета». Теперь отец каждое воскресное утро брал промасленную телогрейку военных времен, когда он работал на танковом заводе, ложился под автомобилем, подстелив телогрейку, и в упоении проводил там весь день до сумерек. Как же он знал все эти железные потроха? Он сам чинил все неполадки, автомобильные соседи постоянно обращались к нему за консультациями, называли шутливо «профессор». Но профессором по сельскохозяйственным машинам он стал значительно позже, в начале 80-х. Тогда у него самого уже была другая машина — «Жигули», и другая жена. Потом, когда он совсем состарился, эти «Жигули» перешли ко мне, и я, признаюсь, полюбила эту машину так же страстно, как мой отец свою первую. Развод родителей я приветствовала, и по сей день считаю, что нет в жизни большей гадости, чем плохой брак. Я уже училась в университете, изредка общалась с отцом, и именно в это время он вдруг захотел со мной дружить, чего прежде за ним не наблюдалось. Он выбрал страшно неудачную стратегию. Стал рассказывать мне увлекательные истории из своей биографии. Они все были неправдоподобны, рассчитанные на глуповатого 12-летнего мальчика, а не на умненькую 18-летнюю девочку. Он рассказывал, как до войны он занимался в летном клубе и, совершая полет на учебном самолете, вышел на крыло, а с земли его заметил начальник этого клуба, генерал, и выгнал его немедленно со словами «Авиации тебе не видать». Правдой в этом рассказе было то, что в авиационный институт его не взяли, но, боюсь, причиной тому было то печальное обстоятельство, что мой отец был сыном врага народа, который отсиживал свои сроки с перерывами с 31 по 54. Но как раз об этом отец никогда не говорил. Чтобы закончить тему авиации, придется упомянуть еще об одной истории. В 1935 году в тогдашнем пригороде Москвы разбился самолет «Максим Горький», совершавший экскурсионные полеты для ударников труда, инженеров, техников и рабочих авиационного предприятия. Погибло 47 человек. Отец рассказал мне, что он должен был лететь в этом самолете, но уступил свое место другому ударнику. История была бы очень хороша, если бы сам он не рассказывал мне, что именно в эти годы работал на метрострое, и бригада, в которой он работал, слесарем, строила станцию метро «Динамо», что недалеко от моего теперешнего дома. Информации немного не состыковывалось, и я это про себя отмечала. Еще отец рассказывал, как в 1945 году, после окончания войны, его послали в секретную трехдневную командировку для демонтажа какого-то военного завода в Берлин. А на обратном пути он обыграл в преферанс двух генералов, с которыми ехал в одном купе. Правдой в этом рассказе было только то, что он действительно прилично играл в преферанс. Все остальное вызывает сомнения. Другая байка о том, как он поехал на пикник с роскошной девицей, и в дороге лопнул какой-то трос, и тогда он реквизировал у девицы чулок, сделал из него трос, и они благополучно завершили поездку. Увы, я слышала уже эту историю про чулок от его второй жены, а вовсе не от роскошной девицы, на которую та сроду не была похожа. Рассказы отца сыграли большую воспитательную роль. До сих пор я ненавижу ложь. Но последняя, завершающая его жизнь история, была бесконечно печальна, и она в каком-то смысле примирила меня с ним. Отец действительно был хорошим инженером. Последние 30 лет своей жизни он посвятил тракторам. Не тем огромным, тонкообразным, которые крошили почву и разрушали плодородный слой, а маленьким, легким, который он сам конструировал. В придачу он построил несколько машин, которые прицеплялись к этим тракторам и обеспечивали полный земледельческий цикл. Замечу, что это были годы освоения целины, хрущевских утопических попыток насадить с юга до севера России кукурузу, что-то укрупнить, что-то разукрупнить, и сельское хозяйство когда-то аграрной страны пришло в окончательный упадок. Профессия моего отца оказалась сильно востребованной. Накануне перестройки созрел итог трудовой жизни моего отца. На каком-то сибирском опытном заводе были изготовлены первые образцы этих замечательных прогрессивных машин, с которыми разоренное сельское хозяйство должно было возродиться. Но грянула перестройка. Отец уже доживал последние месяцы своей жизни, я перевезла его вместе с телевизором к себе, и он медленно умирал от рака легких. И тут произошло чудо. В центральной газете была напечатана статья очень уважаемого журналиста под названием «Метод профессора Улицкого». Там было написано, какие великолепные машины сконструировал мой отец, что они идеальны для фермерского хозяйства, дешевы и легки, и жрут мало горючего, и открывают большие перспективы. Отец посмотрел статью и отложил газету в сторону. Я чуть не плакала. Бедняга, слишком поздно заговорили о его детище. Он даже не может порадоваться. Дальше начались телефонные звонки. Из Краснодара, Харькова, даже из Швеции. Просили документацию, готовы были немедленно взяться за производство. Я пришла в большое возбуждение, а отец отвечал всем отказами. Я ничего не могла понять. У меня мелькнула ужасная догадка, не выдумал ли он всю эту историю с легкой техникой. Наконец я приперла его к стенке. В чем дело? Где твои разработки? Почему ты не хочешь запустить в производство свои замечательные трактора? К этому времени отец был уже пару лет на пенсии. Видишь ли, дело в том, что я всю документацию оставил в лаборатории. Ну и что? Там был ремонт. Ну и что? Вся документация лежала в шкафу. Ну? Я перед уходом на пенсию подарил все разработки моему заместителю. Ну и? Все выбросили. И он заплакал. Плачу и я. Он был легким человеком, доброжелательным и веселым. Любил хорошо покушать, слегка выпить, а потом рассказать, как принял две бутылки водки и хоть бы что. Позабавить честную компанию старыми анекдотами и охотничьими рассказами. Но его не принимали всерьез. Даже его помощники и аспиранты, ради которых он расшибался в лепешку. И вот единственное важное дело его жизни упокоилось в помойке. Вот уже 20 лет, как его нет. Я отношусь к нему все лучше и лучше.